эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 13 мая. В Тбилиси, в Сухуми и Цхинвали 21 час, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. И слушайте ближайшие полчаса в нашей программе. Опубликован доклад Amnesty International о ситуации с правами человека в 150 странах мира.
Ситуация соблюдения прав беженцев уже 2 года подряд становится главной темой докладов Amnesty International по Грузии.
Ситуация вокруг судьбы санатория Сухум близится к кульминации.
Очень большие сомнения существуют на тот счет, что отдыхать и поправлять здоровье здесь будут военнослужащие 7-й российской военной базы, пользование которой сейчас находится санаторий.
Ровно 30 лет назад тбилисская «Динамо» завоевала Европейский кубок кубков.
«Динамо» в Тбилиси на радость болельщикам Советского Союза и, естественно, в первую очередь Грузии и Тбилиси, представляю сейчас, что творится в Тбилиси.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. На юге Йемена 3 человека погибли, когда полиция открыла огонь по участникам оппозиционной демонстрации. В Сирии власти пытаются помешать проведению новых массовых выступлений оппозиции. В Восточном Иерусалиме и ряде населенных пунктов Израиля арабы устроили беспорядки. В городе Иб на юге Йемена сегодня 3 человека погибли, когда полиция открыла огонь по участникам оппозиционной демонстрации. Всего за 3 месяца волнений в Йемене были убиты около 180 человек, в том числе более 20 на этой неделе. Противники многолетнего президента страны Али Абдаллы Салиха добиваются его немедленной отставки. Парламентская оппозиция сегодня заявила, что план передачи власти, предложенный соседними странами, провалился. Президент Салих вначале согласился с планом, предусматривающим его отставку и гарантии безопасности, но затем его отверг. В Сирии власти пытаются помешать проведению намеченных на сегодня новых массовых выступлений оппозиции. По поступающим сообщениям, силы безопасности в сирийских городах блокируют районы, прилегающие к мечетям. Акции протеста должны начаться после пятничных молитв. По данным правозащитников, с момента начала массовых выступлений в середине марта в Сирии погибли от 700 до 850 человек. Вчера правительственные войска блокировали город Хама. В 1982 году при подавлении антиправительственных акций в этом городе были убиты 1000 людей. Мировое сообщество призывает власти Сирии отказаться от репрессий по отношению к политическим противникам. Махмуд Джибриль, один из лидеров Переходного национального совета, сформированного ливийскими повстанцами, встречается сегодня в Вашингтоне с представителями Белого дома. На встрече с советником президента США по национальной безопасности Томом Дониланом Джибриль намерен поставить вопрос о признании Соединенными Штатами Переходного совета в качестве законного правительства Ливии, а также о финансовой помощи повстанцам. Соединенные Штаты ранее заявляли, что пока считают официальное признание Переходного совета преждевременным. Временным шагом.
Эхо Кавказа. Новости.
В Восточном Иерусалиме и ряде населенных пунктов Израиля местные арабы устроили беспорядки. Израильская полиция и военные опасаются начала нового палестинского восстания, так называемой третьей интифады, и приведены в состояние повышенной готовности, сообщает корреспондент Радио Свобода Элла Котлер.
После пятничных молитв в мечетях на Храмовой горе в Иерусалиме арабы начали беспорядки в нескольких районах города, приуроченные к так называемому Дню Нагбы, Дню палестинского траура в связи с очередной годовщиной создания государства Израиль. Все началось с забрасывания камнями полицейских и проезжающих автомобилей в нескольких районах города. Затем в ходе беспорядков были подожжены несколько машин. На данный момент задержаны несколько десятков человек, но пока еще ситуация не под контролем. Беспорядки продолжаются и в окрестностях ряда поселений. Спокойная обстановка на собственных храмах Правой горе после мусульманской пятничной молитвы объясняется тем, что израильские власти знали о готовящихся бесчинствах и допускали на молитву в мечеть только мужчин старше 45 лет, обладающих израильским гражданством. Женщины-мусульманки могли подниматься на храмовую гору без ограничений. Как отмечают в израильской полиции, в последние дни десятки тысяч молодых палестинцев, проживающих на западном берегу Иордана, получили СМС-сообщение с призывом принять участие в протестах, приуроченных к годовщине создания государства Израиль. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Руководство боснийских сербов согласилось не проводить референдум, оспаривающий решение Международной администрации о создании единого суда и прокуратуры Боснии и Герцеговины. Такая договоренность достигнута в пятницу в результате переговоров с верховным представителем Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон. Ранее на этой неделе Совет Безопасности ООН высказал озабоченность развитием ситуации в стране. Передает Айя Куги.
Президент Республики Сербской Боснии Милорад Додик после встречи с Кэтрин Эштон в городе Банялука сообщил, что предложит парламенту пересмотреть решение о проведении референдума. По его словам, референдум теперь не нужен, поскольку Евросоюз обещал создать специальную комиссию по проведению реформы органов правосудия Боснии и Герцеговины. Из-за отказа руководства боснийских сербов подчиниться решениям Верховного международного представителя Боснии, стране угрожал самый серьезный кризис с момента окончания войны 16 лет назад. Власти Республики Сербской призывали граждан проголосовать на референдуме за ликвидацию центральных органов правосудия Боснии и Герцеговины, утверждая, что их работа носит антисербский характер. Поскольку они, занимаясь расследованием военных преступлений, большинство обвинений выдвигают именно против сербов. Республика Сербская входит в состав Боснии и Герцеговины вместе с Хорватско-Мусульманской Федерацией. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Власти Украины высылают из страны двух сотрудников посольства Чехии в Киеве. По сообщению украинского МИД, речь идет о военных атташе посольства. Украинская сторона обвинила их в сборе информации, составляющих государственную тайну. Руководителю чешской дипломатической миссии в Киеве был заявлен протест. Внешнеполитическое ведомство Чехии пока отказывается от комментариев в связи с недостатком информации.
Спасибо, с новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Бочелишвили. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о ситуации с правами человека в более чем 150 странах мира. В доклад по Грузии попали описания прошлогодних выселений беженцев, а также случай с избиением Тимура Цховрябова в Цхинвале. Подробнее у Алисы Вартанян.
Ситуация с соблюдением прав беженцев уже два года подряд становится главной темой докладов Amnesty International по Грузии. Исследователь организации по Грузии и Азербайджану Наталья Нозадзе отмечает, что в прошлом году грузинскому правительству удалось добиться серьезных улучшений в этой области. В частности, власти начали передавать собственность беженцам то жилье, в котором они живут уже многие годы. Но, как отмечает Нозадзе, проблемы с обеспечением прав беженцев все еще остаются. Она вспоминает, как летом прошлого года грузинские власти начали выселение примерно 500 беженцев, проживавших в столице. Назадзе говорит, что представители их организации следили за этим процессом и пришли к выводу, что в некоторых случаях он проходил с применением силы и с другими нарушениями международных норм.
Методы, использованные при выселении беженцев в 2010-2011 годах, являются шагом назад в попытках правительства защитить их права и интегрировать их в местное общество.
Спустя 2.5 года после августовской войны Amnesty International продолжает призывать грузинские власти провести полноценное расследование всех нарушений международного законодательства, совершенных во время и после конфликта. В докладе упоминается работа двух экспертов комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга, которые в прошлом году наблюдали за ходом следствия по делу Хачирова, Хугаева и Плиева. Эти три жителя де-факто Республики Южная Осетия пропали в октябре 2008 года. Цхинвальские власти подозревают, что они были задержаны грузинскими полицейскими. Их судьба до сих пор неизвестна. По словам Нозадзе, в 2009 году сотрудники Amnesty International пытались узнать, как ведется следствие по этому делу. Представители грузинской прокуратуры жаловались, что не могут допросить проживающих в Южной Осетии свидетелей. Эксперты Хаммерберга помогли провести несколько таких допросов и дали свои рекомендации, как в дальнейшем следует вести расследование. Но, как говорится в докладе Amnesty International, эффективное расследование до сих пор так и не происходит. проведено, говорит Наталья Нозадзе.
Наш призыв совпадает с призывом Совета Европы к грузинским властям применить рекомендации экспертов и создать гарантии для того, чтобы это расследование прошло по всем стандартам международного законодательства.
Сотрудники Amnesty International сожалеют, что у них нет полной и объективной картины с правами человека в конфликтных регионах. В прошлом году специалистам их организации было отказано в посещении Южной Осетии и Абхазии, поэтому о ситуации на месте организации приходится судить по отдельным сообщениям партнерских правозащитных организаций. В докладе Amnesty International описывается и случай с редактором юго-осетинской газеты «21 век» Тимуром Цховребовым. В июле прошлого года полпред де-факто президента Борис Чочиев критиковал Цховребова за его работу в рамках грузино-осетинского гражданского форума, после чего он был жестоко избит десятком людей. У Цховребова была ножевая рана ушей, поломан палец и множество ран на лице и теле. До конца 2010 года эффективного расследования по этому делу проведено не было, говорится в докладе.
Я думаю, что случай с Тимуром Цховребовым и некоторые другие случаи в Южной Осетии, о которых нам удалось узнать, показывают критическое положение со свободой слова в регионе. В настоящее время там мало возможностей для высказывания критических точек зрения. Случай с Цховребовым стал индикатором именно такого положения.
Официальных откликов на доклад еще нет. Мы пока не знакомы с его содержанием, объяснили сегодня журналистам депутаты из правящей партии. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В том же докладе Amnesty International Россия упоминается в числе стран, где нарушения гражданских прав и свобод происходят регулярно, несмотря на заявления властей о желании добиться прогресса в этой области, рассказывает Андрей Шароградский.
Призывы к свободе и справедливости, которые все громче звучат по всему Ближнему Востоку и Северной Африке, а также расцвет социальных медиа – это беспрецедентный шанс на перемены в сфере прав человека, и от них мир отделяет лишь один шаг – таков главный вывод 400-страничного доклада Amnesty International. Генеральный секретарь организации Салил Шити в специальном заявлении по этому поводу подчеркивает.
Объединение людей в борьбе против репрессий – это то, ради чего мы работаем, и мы по-настоящему вдохновлены тем, что произошло. И в этом году мы собираемся сосредоточить наши усилия и энергию на укреплении и расширении правозащитного движения по всему миру.
В докладе отмечается, что тоталитарные и авторитарные режимы хотят подмять под себя новые общественные движения, которые зарождаются в социальных сетях, и идет сейчас решающая борьба за контроль над доступом к информации, средствам связи и сетевым технологиям. Правительства Ливии, Сирии, Бахрейна и Йемена продемонстрировали свою готовность бить, калечить и убивать мирных манифестантов ради того, чтобы удержаться у власти. Даже там, где диктаторы были свергнуты, институты, на которые они опирались, все еще не ликвидированы, и у правозащитников остается большое поле деятельности. В докладе Amnesty International зафиксировано ограничение свободы слова не менее чем в 89 странах. Рассказывается об узниках совести почти в 50 странах. Пытки и другие виды жестокого обращения с задержанными отмечены по меньшей мере в 98 государствах. По крайней мере, в 54 странах имели место несправедливые судебные процессы. Директор Центральноазиатских и Европейских программ Amnesty International Джон Далхёйсен отмечает, что в странах Средней Азии репрессии в последнее время только усиливались. Translating this to the former...
Говоря о странах бывшего Советского Союза, Средней Азии, очень важно не проводить неверные параллели. В прошлом году в Средней Азии мы видели скорее застой, чем прогресс и перемены. В то время, когда мы видим подъем в разных частях мира, в Средней Азии такого нет. И нужен по-настоящему большой толчок, чтобы в этой части света мы увидели уважение к правам человека, а людям была бы предоставлена реальная возможность самим решать свою судьбу.
В разделе, касающемся России, отмечается увеличение числа акций протеста, часто на местном уровне, против нарушений гражданских и политических прав граждан. В этой связи в докладе упоминаются разгон властями акций движения «Стратегии-31» и борьба, которую общественные активисты ведут за сохранение Химкинского леса. Особой озабоченностью авторов доклада Amnesty International вызывает ситуация на Северном Кавказе. В документе осуждаются как нападения подпольных незаконных вооруженных формирований, так и нарушения прав человека силовыми структурами. Среди таких нарушений упоминаются похищение людей, внесудебные расправы и содержание под стражей без права общаться с адвокатами и родственниками.
Рассказывал Андрей Шароградский. Продолжаем программу. Ситуация вокруг судьбы санатория «Сухум» близится к своей, вероятно, печальной кульминации. Министерство обороны России, судя по всему, решило никак не реагировать на протесты рабочего коллектива против закрытия санатория. А власти де-факто республики в кулуарах уже признаются в своем бессилии повлиять на ситуацию. Тему продолжит Виталий Шария.
Как шагреневая кожа, сжимается время, оставшееся до объявленного на начало лета закрытия на капитальный ремонт военного санатория «Сухум», за которым огромный по сухумским масштабам коллектив здравницы видит закрытие его вообще. Первоначальные подозрения о том, что уже заключена сделка о продаже частному лицу имущества санатория, который раскинулся на 20 гектарах приморской полосы в центре абхазской столицы, подтверждаются уже тем, что никаких гневных опровержений грязных инсинуаций на этот счет со стороны Министерства обороны Российской Федерации не последовало. А в областных структурах Абхазии кое-кто, говорят, в доверительной беседе с представителями коллектива сказал, что ситуация безнадежная. Мол, уже принято решение о строительстве на территории санатория элитного гостиничного комплекса. Сюда же будет присоединена и территория в устье реки Васлы, на правом ее берегу, где на месте бывшей лодочной станции разместится яхт-клуб. Место и впрямь чудное, но очень большие сомнения, мягко говоря, существуют на тот счет, что отдыхать и поправлять здоровье здесь будут военнослужащие 7-й российской военной базы, в пользовании которой сейчас находится санаторий, и что много сотрудников санатория будет принято там на работу. На днях я встретился в центре Сухума и разговорился о судьбе санатория с живущим ныне в Москве, но часто приезжающим к родным в Абхазию, Алексеем Ващенко. Человек он информированный, неплохо ориентирующийся в российских и абхазских коридорах власти, осведомленный о делах Минобороны Российской Федерации. Я высказал такое свое соображение. Мне всегда казалось, что уж то-что, а этим санаториям не страшны никакие экономические штормы. Такая мощная структура, как российская армия, которая находится на особом попечении государства, будет всегда поддерживать их жизнедеятельность. А оказалось, что и в эту структуру пришли рыночные отношения. Наверное, там сели и подсчитали, что нерентабельно, накладно содержать такой большой обслуживающий персонал. «Может и так, может и нерентабельно», — сказал Ващенко, — «но смотря как считать. Вот тебе пример. В Советском Союзе многие изначально были против антиалкогольной кампании, потому что казна в результате ее проведения потеряла огромные пьяные деньги. Но если взять и подсчитать экономическую эффективность от того, что стали меньше пить, от сохраненного здоровья людей, другое дело, что при проведении той кампании было понаделано много глупостей». А тут то же самое, ведь у российской армии почти не осталось вот таких здравниц, где офицеры могли бы раз в несколько лет подлечиться, отдохнуть. Но Сердюков увлекся распродажей всего нерентабельного, а здоровье военнослужащих, наверное, считает он, это дело рук самих военнослужащих. Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ровно 30 лет назад, 13 мая, тбилисское «Динамо» завоевало Европейский кубок кубков, обыграв в финале восточно-германский клуб из Йены «Карл Цейс» со счетом 2-1. В Грузии это событие отмечают каждый год. Сегодня в Тбилиси должна состояться встреча ветеранов-футболистов из Киева, Москвы, Баку и Еревана. Собирает гостей в честь юбилея победы грузинских футболистов легендарный клуб «Динамо» Тбилиси, рассказывает Мзия Парисишвили.
На протяжении почти всех 30 лет, прошедших со дня победы тбилисского «Динамо», в Европейском кубке кубков грузинских СМИ на различных мероприятиях звучит голос комментатора того матча Котэ Махарадзе.
«Динамо в Тбилиси на радость болельщикам Советского Союза и, естественно, в первую очередь Грузии и Тбилиси представляют сейчас, что творится в Тбилиси. Ликует столица Грузии, ликует вся наша страна.
Энзела Мачавариани тогда училась в 6 классе. Она хорошо помнит, как встречали футболистов в Тбилиси. Их в буквальном смысле на руках несли прямо с трапа самолета.
Вместе с моим отцом я была сначала в аэропорт, а потом мы подошли в стадион «Динамо» и праздновали как все. Тогда, 30 лет назад, я была очень молодая и думала, так они были все герои.
Говорит Энзела Мачавариани. Батонул Лери в тот день тоже ликовал по случаю победы тбилисского «Динамо».
Был национальный праздник на улице. Люди вечерились с флагами, на стадион целый день ликовали. Я тоже ликовал. Мы выпили тогда шампанское, советское, полусухое, бильбоде. Шампанское выпили.
До сих пор в Грузии помнят все подробности того матча. Счет открыли немцы. На 63-й минуте отличился Герхард Хоппе. 4 минуты спустя счет сравнял Владимир Гусаев. Звезда советского и грузинского футбола сегодня рассказывает, что до сих пор на улицах Тбилиси его останавливают болельщики и вспоминают эпизоды и той игры. Гуцаев предпочитает говорить о заслугах других динамовцев, в первую очередь тех, кто не дожил до сегодняшнего дня.
Но Дара Халкаци был очень хорошим тренером, и это он доказал своими успехами. До завоевания Кубка Кубков мы стали чемпионами, 2 завоевывали Кубок СССР, и все это произошло за 6 лет. А лидером команды был Давид Кипьяни. Когда он не мог выйти на поле по какой-то причине, мы как и болельщики переживали. Да то не играет. Что с нами будет?
В живых нет еще одного героя того финального матча, Виталия Дараселия. За 3 с небольшим минуты до конца матча он забил 2-й победный гол.
Дараселия вошел в штрафную, можно бить. Обвел Таро. Удар ворота. Гол!
Что я могу сказать о моем Виталии Дараселия? Человек, который ворвался как метеор в историю грузинского футбола. Гол, который он забил в финале, это было чудо, это был шедевр. Когда из футбола ушли Давид Кипьяни и Шотах Занишвили, тренеры рассчитывали динамовскую команду сплотить вокруг Виталия.
Говорит Александр Чевадзе, еще один игрок тбилисского «Динамо». Дараселия погиб через год после того финального матча в самом расцвете своей футбольной карьеры. В Грузии сегодня распространено мнение, что тогдашняя победа тбилисского «Динамо» стала существенным шагом на пути к независимости Грузии. Но Владимир Гуцаев предпочитает в этом случае размышлять о спорте.
Мы играли в футбол. Мы просто любили свое дело, и о политике никто не думал.
Победу праздновали тогда во всей Грузии, в том числе и в Абхазии, и в Южной Осетии. Сухуми в Цхинвале особо гордились авторами голов, абхазом Дараселия и осетином Куцаевым. Спортивный журналист Давид Клебадзе подчеркивает, что тбилисское «Динамо» в то время была традиционно многонациональная команда.
Так что ничего удивительного нет, что вся Грузия все вместе радовались. Радовались наши соседи. Армяне, азербайджанцы, не говоря уже, как Сухуми радовались и как Цхинвали радовались, это вообще нельзя все передать словами. В 81 году наши футболисты были сильнее тем, что несколько игроков были гораздо выше классом, чем игроки Карцайс. Они сами признают это, немцы.
В честь победы в Кубке Кубков композитор Важа Азарашвили написал песню «Динамо, Динамо». Она стала не только гимном футбольного клуба, но и символом победы, которых так жаждут любители грузинского футбола. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тему продолжает рубрика «Гость недели». Сегодня это заместитель министра по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи самопровозглашенной республики Южная Осетия Бахва Тедеев. Но гораздо больше он известен как бывший лидер футбольных команд «Алания», «Владикавказ» и «Динамо Москва». Поэтому мой коллега Олег Кусов начал беседу с Бахвой Тедеевым с футбольной темы.
Бахва, мы беседуем с вами после очень знаменательного события для Владикавказской «Алании». Она завоевала право выступать в Лиге Европы. Если говорить об осетинском футболе, вот каков вклад в его развитие именно футболистов из Южной Осетии?
Как бы мы не разделяемся так сильно, чтобы говорить, осетинский футбол – это осетинский футбол. Если вспомните наших великих спортов, то есть очень много игроков, поэтому на Южной Осетии всегда это все-таки, я могу сказать, что это спортивная страна. Здесь климат такой, что, наверное, рождается, вот если бы были еще условия, наверное, и побольше чемпионов, и олимпийских чемпионов. во время 70-х годов, когда еще «Спартак» Орджоникидзе выходил в высшую лигу. Тогда тоже движение всякие 7 или 8 человек играли. Ну и, конечно, в 90-м году, когда мы тоже выходили в высшую лигу, тогда и чемпионата Советского Союза, тоже наши ребята, это Финанзи, Фалби, Тергизов, то есть они тоже несли свою лицу. Все, что команда «Спартак» Орджоникидзе вышла в высшую лигу. Наши ребята способны, именно дар у них такой, чтобы играть в футбол.
Есть мнение, что спортсмену в Южной Осетии для того, чтобы добиться успеха, необходимо уехать в Россию. Ну, в крайнем случае, в Северную Осетию. На самом деле это так?
Ну, пока ребята не могут выступать. Есть несколько видов спорта, но это не олимпийские виды спорта. Поэтому перспектив больше, конечно, в России. Если знают Южную Осетию, Федерацию Южной Осетии, то, конечно, будет выступать за свою страну. А так, конечно, для роста, для дальнейшего, тем более являемся гражданами Российской Федерации, двойной гражданство, у нас перспектив больше. Выступает из-за Дорного Азербайджана, из-за Узбекистана, то есть во многих странах выступает наш ребят.
Ну, конечно, хотелось, естественно, материальная база, чтобы была и стабильна, и располагали большими финансовыми возможностями. Но на сегодняшний день, конечно, это самая главная база, школа. То есть это и спортивные площадки, это и залы спортивные, я скоро уже все войдет. Стадион центральный, дворец спорта имени Ленина Кабаева. То есть если будут условия, где могут заниматься детишки, вырастать великих спортсменов, естественно, с условиями. И условия невозможны. И, конечно, это и тренерские кадры. Очень важный факт тренер, который воспитывает и учит детей. А финансы, я думаю, с каждым годом они улучшаются. Мы уже участвовали на чемпионате мира в Колумбии по футзалу. И выступили успешно, играя со сборной Бразилии, Аргентины и России. Как ни крути, но идет вперед. В прошлом году на международный турнир, который устраивал газета «Спорт-экспресс», турнир дворовых команд, где наши ребята стали победителями. Страна только строится, и практически заниматься негде. Они взяли и выиграли такой престижный турнир. И что самое главное, в этом году мы будем принимать этот турнир у себя.
Говорил замминистра по спорту, туризму и делам молодежи Южной Осетии Бахват Идаев. Авторитетная правительственная комиссия обратилась в четверг к Конгрессу и Белому дому с призывом принять безотлагательные меры по борьбе со всемирным потеплением, предупредив, что проблема усугубляется, рассказывает Владимир Морозов.
В комиссию входят 22 человека – ученые, экономисты, политики и бизнесмены. В совместном заявлении они предупредили законодателей, что каждая тонна парниковых газов, выпущенная в атмосферу, увеличивает риск необратимого изменения климата и цену, которую придется заплатить в будущем, если не начать решение проблемы прямо сейчас. В качестве наиболее эффективной меры предлагается обложить специальным налогом тех, кто потребляет уголь, нефть и газ. Подобный законопроект был одобрен Нижней палатой Конгресса около 2 лет назад, но отвергнут Сенатом из-за опасения, что это сильно повысит стоимость энергоносителей, а затем и всех видов продуктов питания и товаров. По мнению экспертной комиссии, замедлить потепление и снизить загрязнение среды продуктами горения нефти, угля и газа могут правительства штатов, районов и городов, если примут законы о том, что определенный процент энергии должны поставлять экологически чистые источники. Но критики считают, что и эта, продиктованная благими намерениями мера, вызовет такое же повышение цен, как и проваленный в Конгрессе законопроект. По мнению ряда ученых, пока спор продолжается, изменения климата уже начинают сказываться на мировой экономике, замедляя производство 4 основных сельскохозяйственных культур – риса, пшеницы, сои и кукурузы. Ясно, что мы не можем отмахнуться от этой проблемы. Климат становится менее благоприятным для выращивания этих культур. И вызванное этим повышение цен только начинается. Оно больно заденет не западные страны, где на еду тратят сравнительно небольшую часть заработка, а те, где на эти цели уходят почти все деньги. Так считает профессор Волфрам Шленкер из Колумбийского университета. Однако слова этого эксперта и его единомышленников не убеждают законодателей республиканцев. Многие из них опираются на мнение других ученых, которые начисто отметают теорию глобального потепления и считают изменение средних температур Земли не устойчивой тенденцией, а всего лишь временным явлением. Сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Инхоуф недавно заявил, что выводы экспертной комиссии ясно и непровержимо доказали ему только то, что все предлагаемые меры будут стоить кучу денег, но не принесут никакого заметного результата.
Рассказывал Владимир Морозов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии Кэти Боджоришвили. И в следующие полчаса нашей программы. Ситуация вокруг судьбы санатория «Сухум» близится к кульминации.
Они демонстрируют одновременно и мучение по верхушкам, и игра в лояльность с населением.
Как живут уличные музыканты в Тбилиси?
Мы билеты не продаем, но бросай что-то, да, и вот мы вот тут работаем.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Чехия является жестким защитником интересов Грузии в отношении ее оккупированных территорий, заявил глава МИД Чехии Карл Шварценберг во время своего визита в Тбилиси. Кроме того, чешский дипломат отметил, что его страна заинтересована в сотрудничестве с Грузией по всем аспектам. В рамках визита в Грузию он посетил Гори и Эргнети. Вопросы военного сотрудничества обсудили министры обороны Грузии и Турции в рамках выставки военной продукции, которая прошла в Стамбуле. Министр обороны Грузии Бача Ахалая выразил благодарность турецкому коллеге за поддержку развития вооруженных сил Грузии и выразил надежду на продолжение сотрудничества между сторонами. Кроме того, стороны отметили, что грузино-турецкое военное сотрудничество охватывает большой спектр вопросов и подразумевает оказание помощи в различных сферах. 3 мая судебные исполнители провели опись имущества газеты «Хурал» с целью обеспечения решения суда о выплате компенсации главе администрации президента Азербайджана Рамизу Мехтиеву. Редактор газеты «Хурал» Авас Зейналы говорит, что судоисполнители требуют обеспечения выплаты Мехтиеву 10 тысяч манат, более 12,5 тысяч долларов, однако у редакции нет таких средств. Постановление выплатить Мехтиеву деньги за ущерб его чести и достоинства в статье, опубликованной 23 мая 2010 года газеты «Хурал», вынес суд. В той же статье под названием «План Рамиза Мехтиева покончить с Бахтияром Вахабзаде» утверждала, что глава администрации президента планировал устранение известного поэта. Исполнение судебного решения совпало с визитом в Баку представителя ОБСЕ по свободе СМИ Дуни Миятович, которая призвала установить соразмерные штрафы за подобные нарушения. В Цумадинском районе Дагестана утром в пятницу возобновились поиски группы боевиков, в перестрелке с которыми накануне погиб офицер. По уточненным данным, это майор пограничного управления ФСБ. Бой прошел в лесном массиве у селения Эджда. Группа неизвестных обстреляла сотрудников правоохранительных органов из автоматов. В аэропорту Сочи, закрытом из-за тумана, ожидают вылета более 1500 пассажиров. По информации Тартас со ссылкой на управляющую компанию «Базл Аэро», в Сочи не выполнен 21 рейс. Компания заявляет, что пассажиры обеспечены всем необходимым. Обстановка в аэровокзале спокойная. Синоптики сообщают, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в районе Сочи до середины завтрашнего дня. Россия получила право на проведение чемпионата мира по хоккею в 2016 году. Как сообщил журналистам в Братиславе президент континентальной хоккейной лиги Александр Медведев, основные конкуренты России, Украина и Дания сняли свои кандидатуры с голосования. В пятницу в Словакии, где проходит заседание Конгресса Международной федерации хоккея, Россия представила свою заявку на проведение первенства. Матчи чемпионата мира 2016 предложено провести в Москве и Петербурге.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Как этот урод появится?
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
13 мая представители ливийских повстанцев проведут первые официальные переговоры в Вашингтоне. Эта встреча пройдет на фоне переоценки Белым домом своей ливийской стратегии, рассказывает Евгений Аронов.
В
Как сообщил министр обороны Роберт Гейтс, воздушные операции против Ливии обошлись Пентагону на настоящий момент почти в 750 миллионов долларов, причем львиная доля расходов, 604 миллиона, пришлись на период активного участия ВВС США в бомбардировках ливийских объектов с 19 марта по 4 апреля. С тех пор американская авиация предоставляет НАТО на ведение воздушной кампании свои заправщики и самолеты-разведчики, но не боевые машины, что понизило соответствующие траты Минобороны до 40 миллионов долларов в месяц. Какой эффект имели на сегодня все эти расходы? Повстанцы, во-первых, отбили наступление сил Каддафи на востоке Ливии. Во-вторых, они удерживают в своих руках портовый город Мисурату на западе страны. В-третьих, повстанцы добились успехов на дипломатическом фронте. В пятницу их делегация будет впервые принята в Белом доме, хотя, как было указано, это отнюдь не означает признание их единственной законной власти в Ливии. Тем не менее, многие республиканцы критикуют ливийскую политику администрации Обамы. Президент поступил правильно, вмешавшись в конфликт в Ливии, но затем ошибся, ограничив роль США в этом конфликте, считает видный политический обозреватель Уильям Кристал. В идеале эта роль должна была быть достаточно масштабной, чтобы предопределить исход войны, а в итоге мы имеем патовую ситуацию. Расширение участия США в ливийском конфликте, однако, вряд ли возможно без основательных консультаций администрации Конгресса, от чего Барак Обама пока что отказывается. Если бы Обама и спросил у Конгресса санкцию на объявление войны Ливии, то она бы неизбежно предусматривала в качестве главной цели кампании свержение режима Каддафи, говорит Кристал. Президент, однако, не готов открыто объявить Каддафи войну, предпочитая половинчатые меры, что, к сожалению, привело к ничьей. В течение нескольких недель авиация НАТО наносит непрекращающиеся удары по армейским штабам и объектам инфраструктуры высшей власти в самом Триполи, надеясь либо напрямую принудить Каддафи к отречению, либо ослабить его поддержку среди населения столицы, испытывающего нехватку бензина и других предметов первой необходимости. Один из руководителей ливийской оппозиции, Махмуд Джибриль, выступая в престижном Вашингтонском институте Брукингса, представил дорожную карту продвижения к демократии в Ливии. После падения режима Каддафи представители всех регионов страны соберутся на общенациональный съезд. Съезд изберет комиссию по выработке проекта Конституции, подлежащего утверждению на всенародном референдуме, который пройдет под наблюдением ООН, после чего состоятся выборы в парламент, а за ними, спустя два месяца, выборы президента.
Рассказывал Евгений Аронов. Глава Кабардино-Балкарии Арсен Кануков призвал боевиков к капитуляции. Им обещано сохранение жизни, справедливое расследование их деяний и, по возможности, снисходительный приговор. Эксперты считают, что речь идет лишь о явке с повинной и сделке с правосудием, рассказывает Мурат Гукимухов.
В качестве аргумента, который должен склонить боевиков к капитуляции, заявление Арсена Конокова о ликвидации руководящего состава подполья и о том, что режим контртеррористической операции будет снят только после окончательной победы над подпольем. Далее цитирую. «Мы не раз предупреждали так называемых боевиков о необратимости возмездия за их злостные деяния. Призывали их одуматься, сдаться правоохранительным органам. Мы пошли на беспрецедентные меры. Проработали схему реабилитации боевиков, не замаравших руки в крови. Им будут обещаны самое главное – сохранение жизни, справедливое расследование и, по возможности, снисходительный приговор». Конец цитаты. Своеобразной демонстрацией превосходства в войне с подпольем можно считать упоминание главы республики, что это обращение он предпринял исключительно по просьбе руководителей боевиков. Если отбросить ультимативный тон обращения, по смыслу оно очень похоже на программу реабилитации боевиков в Дагестане, говорит политолог из Дагестана Гаджимурат Камалов.
Это не какая-то там идеология, противостоящая идеология экстремизма. Людям просто позволяют воспользоваться уголовно-процессуальным кодексом. Вот сдавайтесь по уголовному процессуальному кодексу, мы сейчас уже будем применять без пыток и все остальное. А тот, кто не сдался, мы будем мочить. Вот поэтому они демонстрируют одновременно и мучение по верхушкам, и игра в лояльность с населением.
То есть речь может идти о явке с повинной и так называемой сделке с правосудием, когда боевик может рассчитывать на наказание меньше минимума. По факту, скорее всего, это будет зависеть от его готовности сотрудничать со следствием. Политолог Руслан Курбанов считает, что послабление наказания слишком мало для того, чтобы заставить боевиков сложить оружие и покончить с притоком молодежи в лес.
Молодежь хочет полного переформатирования социальной, культурной, политической жизни. Но в рамках сегодняшней политической системы это невозможно. Нужно предоставить молодежи новые каналы реализации собственных амбиций и собственной энергии для того, чтобы она не искала выхода собственным амбициям в лесу. Но для этого нужно бороться с коррупцией, для этого нужно создавать новые площадки для реализации молодежи, для этого нужно на корню уничтожать коррупционные механизмы в вузах, для того, чтобы молодежь могла получать достойное образование. Ничего этого мы не видим. А видим лишь какие-то там шаманские танцы вокруг ключевых терминов адаптации боевиков, там амнистия, создание спецподразделений.
Кстати, и глава Кабардино-Балкарии также заявил, что терроризм – порождение ошибок в идеологии или ее отсутствие. Проблему, по его словам, не решить только силовыми методами. Но это уже совсем другое. Идеология смирения перед государством и идеология государства свободных людей не одно и то же. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Тбилиси состоялась презентация проекта «Инициатива экономического процветания», подготовленного агентством США по международному развитию. В течение 4 лет в Грузии будет направлено 40 миллионов долларов. Главная цель проекта – развитие частного сектора и рост конкурентоспособности грузинской экономики. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Нона Суварян.
Презентация проекта «Инициатива экономического процветания» состоялась сегодня в отеле Holiday Inn. Помимо представителей агентства США по международному развитию, на ней присутствовали посол США в Грузии Джон Басс, министр экономики и устойчивого развития Вера Кобали и министр сельского хозяйства Бакур Квазарели. 40 миллионов долларов в течение 4 лет будет выделено Грузии на улучшение бизнес-среды, благодаря чему страна должна повысить конкурентоспособность своей экономики на мировом рынке. Несмотря на то, что Грузия благодаря реформам достигла экономического прогресса, на данном этапе страна переживает переломный момент, заявил заместитель администратора агентства США по международному развитию Дональд Стайнберг. Целью агентства он называет создание максимально комфортной бизнес-среды. При этом эффект на себе должен ощутить каждый гражданин страны.
Чтобы страна была сильной, с успешным демократическим будущим, мы должны доказать, что экономика работает на всех грузинских граждан. Создаются рабочие места, растет достаток, улучшается ситуация в здравоохранении, образовании и коммунальной сфере.
Министр экономики Вера Кобали рассказала о некоторых направлениях проекта.
Среди них программы по трудоустройству и росту экспорта. Также есть программа по региональному развитию. Но самое важное, что в эту 4-летнюю программу включен именно частный сектор.
Отсутствие конкуренции на грузинском рынке неоднократно становилось предметом критики в докладах разных организаций. Как говорит эксперт по вопросам экономики Давид Нормания, в течение многих лет отсутствовала политическая воля для решения этой проблемы. Правительство приняло стратегию по развитию конкуренции только под давлением со стороны Евросоюза. По словам эксперта, такое внимание к конкурентоспособности рынка – это, конечно же, тоже своего рода давление Белого дома на руководство Грузии.
Реформирование этой сферы необходимо. Эти ресурсы направлены сюда не только потому, что они нужны Грузии. Вместе с экономической у этой программы есть и политическая нагрузка.
Как говорит Давид Нормания, успех проекта зависит от того, кто будет его осуществлять. Если агентство передаст все функции правительству, то серьезных успехов добиться не удастся, уверен эксперт. Гораздо эффективнее было бы отдать программу негосударственной структуре. В свою очередь, эксперт по вопросам экономики Нодар Хадури отмечает, что 40 миллионов – слишком маленькая сумма, чтобы решить все проблемы, но это первый шаг. Он называет несколько направлений, на которые стоит потратить деньги.
Одним из наиболее интересных направлений является исследование потенциальных рынков, в том числе и для предприятий сельского хозяйства. У фермеров и крестьян нет денег, чтобы проводить мониторинг европейских рынков или рынков на постсоветском пространстве. Важно внедрение новых технологий, подготовка квалифицированных кадров.
Новую программу агентства США по международному развитию американский посол в Грузии Джон Басс назвал примером глубокого и неизменного интереса США к будущему Грузии. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня президент России Дмитрий Медведев, выступая в Костроме, говорил о том, что ему сложно было принимать решение о вводе войск для защиты юго-осетинского населения. Между тем, некоторые эксперты считают, что войны можно было бы избежать, если бы Кремль еще до августовских событий совершил некоторые шаги в поддержку независимости де-факто республики, рассказывает Алан Парастаев.
Дмитрий Медведев уже не первый раз публично говорит о своих чисто человеческих чувствах, поступках. Президенты России и до него пытались это сделать, но Владимиру Владимировичу Путину мешала годами наработанная в период службы в спецслужбах мимика. Что мешало, а может быть и помогало Борису Ельцину, тоже все знают. Вот и сегодня президент Российской Федерации на встрече с юными членами политических партий Костромской области рассказывал о том, что и он бывает охвачен вполне простыми человеческими чувствами и в повседневной жизни, и во время принятия важных государственных решений. Дмитрий Медведев признался, что стремится не сталкивать свою гражданскую позицию с обязанностями главы государства. Чтобы объяснить молодежи этот тезис, так сказать, на их языке, Дмитрий Анатольевич привел пример. «Знаете, я всегда таки стараюсь сделать так, чтобы не происходило расслоение на гражданина Медведева, президента Медведева и блогера Медведева». Говоря же о сложностях, связанных с реальной, а не виртуальной политической жизнью, Медведев вспомнил войну в Южной Осетии 2008 года и заявил, что решение о направлении войск в республику далось ему очень непросто. «Потому что, когда я принимал это решение, как действующий президент, сказал он, я не мог не осознавать того, что часть людей не вернется». Конец цитаты. Политолог Алан Чочев говорит, что задолго до военной операции вооруженных сил Российской Федерации в Южной Осетии, а называлась она «Принуждение к миру», он и его единомышленники пытались процесс признания Южной Осетии со стороны Российской Федерации сделать бескровным и предупреждали руководство России о том, что возможна война.
За два месяца до начала войны персонально Медведеву в газете, она вышла в Северной Осетии, было прямо сказано в войне. И избежать ее можно только на основании права и закона. И вот проект, который позволяет этого избежать.
Как можно было избежать войну?
То есть самый первый ход – подать правовой проект независимости в ООН. Как это было до этого заявлено Косачевым.
А что он заявил?
Что они вместе с Южной Осетией подают правовой проект независимости в ООН. Я знаю, что прецедентов была масса, когда члены ООН представляли интересы не членов ООН.
Это политолог Алан Чочев, а в 90-х годах идеолог независимости Южной Осетии и первый заместитель председателя Верховного Совета Республики Южной Осетии. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
15 мая в Новом Афоне состоится церковное народное собрание, инициированное молодым поколением абхазского духовенства. Старшее поколение и церковников, и власти самопровозглашенной республики выступают против его проведения. Наш корреспондент в Сухуми Анаит Гагарян прошлась по улицам города, чтобы выяснить, как его жители относятся к этой проблеме.
15 мая в Новом Афоне состоится церковное народное собрание. Вы поедете туда?
Конечно, поеду.
Хвала великая Господу. Как говорится, есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни. Наверное, пришло время этот благодатный урожай собирать. Обязательно будем присутствовать. Я надеюсь, мудрость победит, независимо от возраста и сана. Посмотрим. На все воля Божья. Роман.
Возможно. Потому что это меня волнует.
А что конкретно?
Духовная жизнь – это же очень важно для жизни нашей. И поэтому, насколько она будет чистой, правдивой и искренней, зависит наше развитие. Для меня церковь – это что-то чистое. А то, что происходит – это грязь. Хочется избавиться от этого. И если это возможно сделать с помощью сил народа, православного народа, верующего, то почему бы и нет? Кристина.
Читал в газете.
А вы поедете туда?
Я не в состоянии. Болею, ноги не позволяют.
А как вы относитесь вообще к той ситуации, которая сегодня складывается вокруг церкви?
Ситуация неприятная, конечно. Расколот – это общество, никому не надо сейчас. Надо решить мирно, все решить, чтобы мирно было. Противостояния не надо. Жов.
Нам бы хотелось, конечно, везде у нас, чтобы мир был, чтобы все стороны нашли что-то общее, вот, чтобы они понимали друг друга. И чтобы вот таких ярких расхождений во взглядах, особенно в церкви, очень нежелательно. Там вот эту сторону, которая вот и 15-го, кто собирается, чтобы их без внимания оставлять, это просто невозможно. Их надо послушать. Они все-таки очень просвещенные люди. Хотя и та сторона тоже имеет какие-то заслуги, но в церкви такие разногласия не должны быть. Нули.
Знаем, но не поедем.
Почему не поедете?
Не считаем нужным.
Вас не интересует та ситуация, которая складывается вокруг церкви?
И интересует, но думаю, разберутся без меня. Если бы они больше уповали на Бога и следовали руководству Библии, то, я думаю, таких проблем бы не возникло. Их цель – поделить власть, деньги, положение.
Может, я поеду, я слышал.
знаю, 15 числа. В церковных делах мы мало, конечно, понимаем, потому что мы не осведомлены. Поехать и узнать смысл, о чем идет, ну, а что нам говорят, вот пресса, да, вот. Я считаю, что там стоят какие-то интересы. Интересы каких-то России, Грузии, ну, церковные интересы. В Хазе, конечно. Вообще мы не знаем, как мы имеем право, граждане, да, как и называют миряне, какое-то влияние.
Не мирское дело, а дело верующих. И православные верят в Бога, должны решить между собой. Внутреннее дело, тут со стороны никто вмешиваться не должен. Как я понимаю эту ситуацию, там молодые, вот эти ампа, Андрей, отец Андрей, да, Рафей против отца Виссариона. Это старая история, она уже какая-то тут тянет много лет. Старики не хотят отступать дорогу, молодые рвутся. И насколько там Бог при чем, такие же разборки, как ведутся и в мирной жизни, как бы за министерский портфель, то же самое.
Анна Игнуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
И вновь о событиях в самопровозглашенной республике Абхазия. Коммунальные проблемы для Сухуми – повседневная реальность. Однако проблема, о которой мы расскажем сегодня, касается не одной квартиры и даже не дома, а целой улицы. Жители одной из улиц нового района абхазской столицы уже готовы предпринять крайние меры – полностью перекрыть дорожное движение, только чтобы обратить внимание на свое положение. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Рустам Зантария.
Улица Чалмаз, южный форпост нового района столицы Абхазии. Трудно поверить, но когда-то, в 80-е, она была одной из магистральных улиц микрорайона. Здесь проходил так называемый третий круг. Теперь же Чалмаз той улицей назвать трудно. Не всякая легковушка решится проехать по этим колдобинам без опаски оставить колесо или бампер. Как говорят жители улицы, они не раз своими силами пытались засыпать самые крупные ямы. Но без помощи городских служб не справится, говорит Томас Квициния, житель дома номер 8 по улице Чалмаз.
Вот это центральная дорога была. То есть вниз, на массив, на маяк, все. После, как Бесик сказал, вот определенное время сказали, пусть будет открыто, мы восстановим. Что восстановим, вот сами видите. Невозможно заехать в болото. Понимаете, я своими силами, да, мы просто не справимся. Если нам помогут, да, когда, глава администрации, там, все остальное, мы сами просто можем тоже помочь. Мы сами физически рядом станем.
Между тем, починить дорогу обещали уже 2 года назад. Как рассказывают жильцы, здесь побывал даже президент Сергей Багапш, который дал указания соответствующим службам. Тем не менее, с тех пор положение изменилось лишь к худшему. Единственное, за что жители улицы благодарят власти, это ночное освещение. В остальном улица Чалмаз – край, забытый богом и людьми. Ирина Джинджолия, жительница того же 8-го дома, не знает, где играть ее детям.
Нет, у нас даже качели здесь не поставили. Вот у нас вроде двор не маленький, но ничего не делаем. Приходят, все обещают. Вот депутата не видели, мы кого избрали. Вообще ни один раз не приходил.
Вдобавок ко всем сложностям, стихийно образовавшаяся неподалеку объездная дорога, состояние которой немногим лучше самой улицы Чалмаз, стала источником дополнительных проблем. Именно сюда все, кому не лень, целыми машинами привозят и сбрасывают бытовой и строительный мусор. Увидеть, как это происходит, можно, что называется, собственными глазами. В тот момент, когда мы с жильцами улицы подошли к объездной дороге, сюда подъехал трактор, нагруженный бытовым мусором. Томас Квициния вне себя от возмущения.
Вот пример, видите, вот за течение вот спустились и сразу же. А таких каждые 20 минут приезжают, вот что творится. И что нам делать теперь? Мы же не можем здесь 24 часа стоять.
Активный протест жителей заставил водителя и пассажира трактора загрузить мусор обратно и поспешно ретироваться. Впрочем, охранять надоевшую объездную дорогу жители уже устали. И, как говорит житель дома 8, Беслан Дарсалия, готовы предпринять крайние меры.
Сегодня решили, вот эту дорогу мы закрываем. Вот основная и довоенная дорога, и послевоенная дорога, главная дорога. Отсюда поднимались обычно на район. Эта дорога была. И обещали, что эту дорогу сделают. И насчет еще никаких результатов. Так что мы, еще раз говорю, мы эту дорогу сегодня закрываем от начала до конца. Все, что я хотел сказать от имени нашего дома Чалмаз 8, потому что уже лето здесь, вот видите, что творится.
В телефонном разговоре с нами начальник новорайонского домоуправления Мираб Чичхалия пообещал, что в ближайшие дни стихийная свалка в районе улицы Чалмаз будет ликвидирована. Однако сказать что-либо по поводу ремонта самой улицы Чичхалия затруднился, отметив, что городские власти не допустят стихийного закрытия объездной дороги. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
Эхо Кавказа.
искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И последний материал нашей сегодняшней программы. На улицах Тбилиси едва ли не каждый день можно услышать уличных музыкантов. Некоторые из них играют настолько хорошо, что это вызывает удивление. Почему такой талантливый человек стоит на улице, а не работает, например, музыкантом в филармонии? Этим вопросом задался наш корреспондент Беслан Кмузов и решил познакомиться с некоторыми из тех, кто стоит в переходах со скрипкой в руке.
Уличные музыканты в Тбилиси – публика пестрая. Среди них встречаются и те, кто не может по-другому заработать на жизнь, и те, кому просто хочется поиграть для слушателя. Разные судьбы, разная музыка. Фольклор, рок и джаз – каждый играет, что может и как может. В метро часто можно услышать, как пожилая женщина исполняет на национальном инструменте чунгури грузинские народные мелодии. Это Лейла Вивхвадзе, она не видит с рождения. Лейла и три ее подруги стали городской легендой после того, как в апреле 1989 года выступили перед митингующими в защиту национального движения. Подруг Лейлы уже нет в живых, а сама она играет для прохожих метро. Лейла рассказывает о себе.
Я здесь пою и этим содерживаю семью. Пособий у меня нету, потому что я только получаю пенсию и все, по инвалидности. Только я снимаю квартиру, потому что у меня нету собственной квартиры. То, что я здесь зарабатываю как-нибудь минимум на жилье, чтобы содерживать семью, за это мне не полагается социальная помощь. Это моя работа, это нелегкая работа, все-таки работа это, потому что я всю силу даю, когда пою.
Работая в метро, Леле удалось вырастить двух дочерей, дать им высшее образование. Старшая дочка, как и сама Лейла, родилась незрячей, но смогла окончить театральный институт по классу вокал. Участвовала в конкурсах в Испании и Болгарии, однако в Грузии так и не удалось устроиться. У Лейлы Вивхвадзе три мечты – собрать деньги на операцию, которая вернет зрение ее дочке, вывести ее на сцену и купить для детей дом.
Не дай бог, если со мной что-то случится, дети мои останутся без дома. Это плохо очень. Знаете, вот когда я об этом думаю, трудно все так переносить, но, наверное, Бог поможет.
А это уже другая музыка и совсем другой человек. Резу часто можно встретить играющим на ударных инструментах в подземном переходе на площади Свободы. Он пытался по молодости играть в рок-группе, хотя и не получил музыкального образования. Но что-то не сложилось.
Мы билеты не продаем, но если у кого-то есть слух, и ему нравится наша игра, тот бросает что-то, да, и вот мы тут работаем.
Реже всего на улицах встречаются саксофонисты. Только однажды, спустившись в переход, я услышал соло на саксофоне. Это играл молодой парень Акаки Квантальяни.
То, что в переходах играть, это приходится или желание?
Просто желание у меня есть. Бары играют еще. Ну, я в Париж был, в Германии, в Москве 2 года жил там, в Украине еще, в Личевске жил там.
Тбилиси джаз любят?
Не знают вообще Тбилиси джаз. Да, ну, немного людей знают. А в Брюсселе я был, там оркестры, много-много оркестров есть, закрывают улицу. И потом играет это, 15-16 лет. Ребята, ну...
Молодые.
Да, молодые. Хорошие это там. А здесь вообще не знает, короче.
Во время беседы подошел отец Акакия Мираб Квантальяни. Сын считает его лучшим саксофонистом в мире. А играет Мираб вот так. А как относятся окружающие к музыкантам?
Редко бываю здесь, в подземных переходах. Это приятное воспоминание с этой мелодией связано, потому обратила внимание.
А скажите, вообще вот уличные музыканты, на ваш взгляд, они хорошо играют?
Хорошо, почему очень приятно.
Еще одна женщина в переходе возле оперы говорит.
Да, я слушала музыку. Да, часто бывает у нас профессионалы или молодые спеют, они играют, да, так и не знаю, какие причины. И мне нравится музыка, я слушаю.
площади Свободы рядом с музыкантами стоят и уличные торговцы. Одна из них, Лена, рассказывает.
Вы знаете, все по-разному относятся. Некоторым нравятся люди, некоторым нет. Мы просто здесь работаем и привыкли. Я сама музыку закончила, так что на меня не действует музыка. Ну, вообще, настроение, конечно, улучшает. Смотря что играют.
А бывает, что берут ли фальшивую ноту и потом кричать хочется?
Нет, фальшивые ноты берут они. Ну, в основном, если выпьешься, а так они нормально играют, ребята.
Музыка звучит в Тбилиси по-разному. Порой она поднимает настроение, а порой заставляет задуматься, а как живет человек, который отвлек тебя на 2 минуты от городской суеты.
О жизни уличных музыкантов рассказывал Беслан Кмузов.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.